Большой информационный час.
Мы начинаем большой информационный час. У микрофона Инна Панфилова, за звукорежиссерским пультом Иван Сягин. Здравствуйте. Говорить будем о здоровом образе жизни. Сегодня Всемирный день без алкоголя. Приступаем к обсуждению не просто дня, а жизни без алкоголя. Почему это хорошо и насколько осуществимо? Я представляю наших гостей. Это Екатерина Стенякина, председатель комитета законодательного собрания Ростовской области по молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму. Также главный врач государственного бюджетного учреждения Ростовской области наркологический диспансер Елена Малышко, пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский и старший тренер государственного бюджетного учреждения Ростовской области Центр олимпийской подготовки номер один, главный тренер Южного федерального округа, заслуженный тренер России Арминак Гайбарян. Здравствуйте, гости! Я рада приветствовать вас в нашей студии. Тема важная, профилактическая и интересная. А интересна она еще и своей предысторией. Ну, например, в 1886 году появился вот этот первый алкогольный продукт с акцизой. В дальнейшем именно по инициативе церкви появился этот день, Всемирный день без алкоголя. Игорь Павлович, расскажите об этом подробнее.
Ну, надо сказать, что в конце 19 века в России происходили очень важные социальные преобразования, перемены. Деревня хлынула в города. А были две культуры всегда на Руси. Культура выпивания деревни и культура потребления алкоголя города. В городе, как правило, пили ежедневно, но по чуть-чуть. Культура выпивания в деревне была другой. Деревенская жизнь была тяжелая, сложная. Было очень много сельскохозяйственных работ, и поэтому пили по большим праздникам, но пили основательно. Когда деревня хлынула в город, эти две культуры смешались. И те люди, которые стали жить в городах, обратив внимание на городской обычай по чуть-чуть, но каждый день, они выпивали по чуть-чуть, но так, как было принято у них. И тогда впервые были обращены внимание на такие проблемы, как народ в городах начинает очень много употреблять алкоголя. Государство наше еще и до революции, и после революции всегда на алкогольной продукции, ну, простите мне это грубое слово, умело спекулировать. Поэтому в 86 году был не просто изобретен, но введен в патент, в акцизу новый продукт водка, который до этого был совершенно неизвестен на Руси. Потому что до этого пили полугары, какие-то дистилляты. А водка – это совершенно особенный продукт. Я думаю, что вот специалисты в области скажут, почему он более как бы зависим, чем другие. Но тогда и началась эта проблема, и буквально через 30 лет на Руси уже стали устанавливать серьезные, очень такие тяжелые рекорды по выпиванию. К 2013 году эта проблема была уже существенная, это было видно в городах, это, безусловно, было связано с тяжелым положением городской жизни. И тогда впервые в Санкт-Петербурге, а Санкт-Петербург – это как раз та конгломерация, в которую приходила деревня, там оставалась. В 2011 году впервые церковь, обратив внимание на эту чудовищную уже проблему, по тем времени беспрецедентную, конечно, приняла меры. Был предложен так называемый день трезвенника. Впечатляет, когда уже в 79 году были сделаны замеры, они, конечно, поразили всех, потому что из непьющего населения оказалось чуть меньше 1%, по-моему, 0,6%. И вот недавно, в 10-е годы, церковь возобновила это празднование, и государственная политика поддержала эту инициативу, и мы снова отмечаем 11 сентября определенную, не скажу праздник, да, но день, который мы вспоминаем эту проблему, эту трагедию.
Как вы сказали, Игорь Павлович, тогда на душу населения приходило до 5 литров алкоголя, да? Сегодня увеличилось это количество едва ли не вдвое, наверное, да? Вот в 2016-м приходилось порядка 10 литров. В 2008-м потребление на душу населения составляло порядка 16 литров. Елена Владимировна, главный врач наркодиспансера, что вы наблюдаете сегодня в 2018 году, который я, кстати, не упомянула в этой таблице? Может быть, вы подробнее скажете,
какая ситуация? За 2018 год таких данных нет, и это, конечно, данные не наркологические службы, а Росстата, но вы абсолютно правы. У нас 18 литров, это совершенно точная статистика 2010 года, а вот на настоящий момент, то есть это прошлый год, 10,5 литров потребления алкоголя на душу населения. Получается, что 52 бутылки водки на человека в год, то есть 52 рабочих недели, одна бутылка в неделю. И когда говорят о водке, о том, что это нейротоксический яд, это не такое выражение какое-то идиоматическое, скажем. Это действительно нейротоксический яд. При попадании в организм человека, вот уже посмертные вскрытия у больных, у умерших от тяжелейших отравлений, наблюдается, конечно же, изменения в органах и системах практически во всех, но больше всего страдают клетки мозга и клетки крови.
Что собой представляет, может быть, портрет алкоголика сегодня? Как он изменился?
Портрет алкоголика, ну вот когда, ой, говорит, да он не алкоголик. А кто такой алкоголик? Ну, вот в разговоре. А кто такой алкоголик? Ну, что, вон они лежат там под забором, вот он, от него плохо пахнет, дурно, он не пойми, во что одет, и там у него трусятся руки, или там, не-не, мой муж не пьет рассол по утрам. Ну, то есть портрет абсолютно изменился. То есть это не трясущиеся руки, не валяние под забором. Это, в принципе, очень респектабельный молодой человек. Молодой относительно, потому что вот от 35 до 40, вот это вот сейчас та категория пациентов, которая к нам обращается за анонимной помощью. Это чашка кофе, это прекрасно, запах, одеколон и так далее, но и бизнес, и семья, но... Непонятно, почему какие-то такие агрессивные реакции, раздражительность, нету сна, нет вообще удовольствия от жизни. Все время повод, чтобы выпить. Они создатели такой повод, в том числе, может быть, в своем коллективе. Ну, вот такие вот,
вот так
характеристики, да.
Можно сказать. Екатерина Петровна, что вы скажете о том, есть ли проблема, стоит ли волноваться за молодежь? Да, вы ведь именно с ними общаетесь много, о портрете молодежи сегодня.
Вы знаете... Моя вообще общественная деятельность началась с антиалкогольных мероприятий. Когда я стала председателем молодежного парламента в городе Шахта, это был далекий 2007-2008 год, нашими первыми акциями были акции по закупке алкоголя несовершеннолетними. Еще алкоголь продавался не просто в магазинах, а в небольших павильонах, в ларечках, и можно было там и пиво купить, и алкогольные тонизирующие напитки, которые сейчас запрещены. И я очень хорошо помню, как вызывало недоумение у продавцов, когда заходил ребенок, восьмиклассник с рюкзаком, покупал банку пива, покупал алкогольный энергетик, брал чек, выходил, потом мы заходили с полицией, начинали составлять протокол, штрафы тогда были небольшие, не такие, как сейчас, и это вызывало у всех недоумение, а я не знала, что нужно не продать ребенку, или, ну, вот он постоянно приходит, он покупает папе, вот были вот такие отговорки, и они были нормальные для общества. И то количество штрафов, которые мы тогда заставляли выписывать, полиция тоже не всегда готова была, к сожалению, в тот период реагировать на такие правонарушения. Вот то количество штрафов, оно было безумное. И я могу сказать, что мы первый раз мы оштрафовали один из сетевых магазинов 3 раза за месяц. И штраф был все больше и больше, не пытались даже с нами договориться. Мы даже устраивали пикеты с плакатами: «Не ходите в этот магазин, здесь продают яд». И после этого на кассе этого известного бренда магазина установили камеры. Для нас это была первая победа, когда директор начал смотреть, кто продает алкоголь. И, конечно, сейчас, когда мы понимаем, что за ребенок с рюкзаком, зайдя в магазин, уже не купит алкоголь, когда мы видим, что алкоголь не продается вот в таких небольших ларечках, павильонах, когда силами молодежи собрала 3500 подписей и обратилась к губернатору для того, чтобы были запрещены на территории Ростовской области алкогольные тонизирующие напитки, потом мы пошли дальше, и мы инициировали это во всей стране, и принят в прошлом году федеральный такой закон. Можно сказать, что даже сама молодежь принимает решение, потому что важнее в их жизни. Кстати, вот те акции по закупке алкоголя несовершеннолетними, они же стали мега популярными в молодежной среде. В определенный момент их проводили на территории всей Ростовской области. И даже это было всем интересно. Это был как квест. Пойти, купить, а потом наказать взрослого, который обижает молодых, маленьких детей. И сейчас единицы вам действительно это где-то продадут по незнанию. И уже все давно боятся этого. Поэтому я могу сказать, что за вот эти 11 лет ситуация кардинально изменилась. Плюс 1 сентября и последний звонок, а особенно последний звонок, он перестал быть праздником так называемых пьяных бантиков, когда мы видели девочек с банками пива, мальчиков, которые в непотребном состоянии просто были во всех парках. Это тоже сейчас изменилось, но это конкретная борьба. А потом эти ребята начинают вырастать, и уже в 19, в 20 лет они ведут себя по-другому. В школе вот эта культура алкоголя их не проникла. То есть мы уже получаем сейчас новое поколение, у которого другие цели. Может быть, еще и не совсем в том идеале мы его получаем, к чему стремимся, но изменения уже большие есть.
Примем телефонный звонок, и после этого продолжим обсуждать нашу тему. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Лидия.
Лидия, мы сегодня говорим о дне без алкоголя, ну, день без алкоголя называется наша тема. В принципе, мы в целом говорим о здоровом образе жизни и о том, можно ли жить сегодня без алкоголя. Что вы скажете на эту тему?
Ну, смело могу заявить, жить без алкоголя можно, и, в принципе, жизнь не поблекла, когда из моей, например, случилось это осознанно. Мы планировали с ребенком, планировали появление ребенка в нашей семье, и, естественно, там, перешли на здоровый образ жизни, и, собственно, здесь с него мы так и не смогли. Ребенку, слава богу, уже 5 лет, вот, а мы все так же, семья, которая не употребляет алкоголь, у нас полно друзей, с которыми за общим столом сидим, да, они пьют, мы их не осуждаем, как бы каждый сам себе выбирает. Но нам так комфортно, жизнь не стала менее яркой, также все здорово, за исключением, что на утро не болит голова.
Mm-hmm, только плюсы. А как друзья относятся к такому решению?
Ну, у нас замечательные друзья.
Они понимают.
Именно друзья, да, они с пониманием отнеслись к нашему решению изначально и, собственно, не настаивают сейчас уже, да, по прошествии.
А вашему примеру не последовали?
Нет, им комфортно так, нам комфортно так. Ну, были знакомые и довольно много, мы часто встречаем, как, почему, да, давай чуть-чуть, вот, ну.
Я благодарю вас за пример, благодарю за звонок. Вот такой звонок поступил, прекрасный, наверное, пример, да, семья, которая воспитывает детей и в которой есть такие прекрасные правила, твердые, утвержденные. Армин Акхивонтович, если поговорить о молодежи, да, кто подвержен вот такой вредной привычке, этому вредному увлечению, у спортсменов бывают такие проблемы? Вы же с ними общаетесь и знаете, да, спортсмены вообще себе позволяют спиртное? Или вот эта категория, где, ну, тоже за здоровый образ жизни?
Что я хочу сказать, что спорт и алкоголь, конечно, это очень такое несовместимое. В чем тут главное, я вижу, в том, что спортсмен, он же, получается, уже лет в 13, в 14, если он начинает заниматься с юного возраста, лет 13-14 он становится уже таким, ну, как у нас говорят, юношей, там подходят уже к каким-то спортивным своим достижениям, особенно те ребята, которые увлеклись этим спортом серьезно. А алкоголь и спорт – это несовместимо. Несовместимо почему? Потому что там выносливость, там дыхание, там это самое, все то, что он должен преодолеть, чтобы стать там хорошим спортсменом, что-то выиграть, то алкоголь это претит. Поэтому у нас ребята, вот я в спорте, допустим, вот я в борьбе работаю, у нас вообще, чтобы он там выпивал, даже если кто-то узнает из товарищей, что он там это самое, начинает подшучивать над ним, подтрунивать там, или это самое, а то ты вот сейчас проиграл, потому что ты не дышишь это. Ну, поэтому я думаю, что самый главный вопрос для сегодня, для людей, для молодежи, которые там вот воспитывают своих детей и хотят, чтобы они в дальнейшем были полноценными людьми, нужно начинать, конечно, с того, чтобы дети были заняты чем-то интересным. Я не говорю только спортом, там есть много других, это самое, но нельзя ребенка заниматься своими делами, работой, да, там, я понимаю, а его оставить на улице, чтобы он там общался с кем-то, там, не зная, кто и что это самое. Сегодня это очень серьезный вопрос, ну, и я, как вот тренер, призываю к тому, чтобы родители приобщали своих детей к спорту, это к здоровому образу жизни.
Ну, мы, наверное, вспомним, что этот год в Ростовской области объявлен годом детского спорта. Такие большие плакаты, я вижу, на школах развешаны. А у нас недавно был чемпионат, да, буквально недавно. Мы к нему готовились долго, говорили о нем, открывались футбольные стадионы, площадки, можно было позаниматься, наверное, даже на улице можно позаниматься, есть специальные тренажерные такие площадки. А что вы видите, как-то это повлияло на количество людей, которые хотят заниматься спортом? Увеличилось ли количество у вас в ваших секциях? Я знаю, что в футбольных, вот уж точно, у них сейчас они переполнены.
Футбол – это вид спорта такой общенародный, общедоступный. крупный, понятное дело, когда сейчас еще чемпионат мира здесь прошел, повальное вот на футбол. Ну, а лично я, как вот тренер другого вида спорта, не очень поддерживаю вот это самое. И многие люди, там, молодежь, там, которые сами там прошли в спорте, тоже не все это самое, не все идут вот в футбол. Ну, да, там мальчик, да, вот он бредит футболом, это самое. Ну, родители здесь должны выбрать что. И самое главное еще, надо понимать или тестировать, что из этого мальчика получится. Он вот такой здоровый крепыш, это самое, а его волокут на футбол. А из него, может, борец получится, или там штангист лучше будет. А его на футбол волокут. Все видят уже футбол, ну, понятно, что это общенародный такой красивый вид, там все болеют, но и самое главное, что бы я хотел сказать тем молодым, которые вот все думают, что футбол не такой уж безобидный вид спорта, он очень травматичный, в нем больше травм, чем у нас в борьбе там или там в других видах спорта, потому что еще не подготовленные дети бегают, у них колени летят, это потом там сама, вот, допустим, многие виды спорта, почему говорят циклический вид спорта, он потихонечку развивает, бежит, допустим, все время прибавляет в одном темпе, он это самое. А футбол – это рваный вид. Он там раз остановился, надо ему в другую сторону бежать. Раз, поэтому и работа сердечная, и всего организма там имеет это самое. Но так как он очень популярный, сегодня это... Ну, я бы призвал родителей, вот именно... Я бы сейчас... У меня вот внуки есть, если бы дети... Я бы начинал, наверное, с акробатики, с плавания, с таких видов спорта, которые помогли детям развиваться именно физически и морально.
Можно добавить, да, по конечно. Количеству людей, занимающихся спортом? Я в прошлом году у себя в своей родной школе приехала, посмотрела на спортивную площадку. Спортивная площадка еще с тех времен, как я пошла в первый класс, это, слава богу, 92-й год, и вот она не менялась. Вместе с моим учителем физкультуры мы спроектировали свою собственную площадку спортивную. И уличные тренажеры, и досточка для пресса, и брусья. Ну, все для того, чтобы прийти спокойно позаниматься спортом, сделать примитивные упражнения, которые мы все знаем. А школа находится в частном секторе, за школой рядышком общежитие филиала ДГТУ, это в городе Шахты. После того, как мы установили площадку, через 2 месяца площадка наполнилась людьми. Там занимаются спортом и студенты, мы договорились, что она будет открытая, и взрослые люди, которые живут в частном секторе вокруг, потому что рядом нет спортивных объектов, либо они находятся далеко, и каждый вечер там много людей, и их становится все больше и больше. Ко мне обратились директора некоторых школ и попросили именно такую площадку у себя, потому что люди хотят заниматься спортом, но, и они готовы обеспечивать их, ее сохранность. А люди обычные, среднего возраста, выше среднего. Поэтому я могу сказать, что у людей есть потребность в занятиях спортом. И вот эту потребность, задача, сейчас самая главная задача власти, реализовать. Важно не строить фоки большие, которые, может быть, находятся в одном поселении, а другие не доедут, а создавать вот такие небольшие местечковые площадки, которые находятся, соответственно, в тех местах, где можно обеспечить их сохранность, но и доступность. И лучше, конечно, бесплатно прийти и позаниматься, пусть даже на открытом воздухе.
Угу, спасибо. Елена Владимировна, если все так пойдет и дальше, возможно, у вас на статистика будет, да, отображать вот эти цифры, будет меньше людей.
Ну, я хочу сказать, что наш главный нарколог России Евгений Алексеевич Брюн, он, учитывая то, что он совершенно четко отслеживает вот эти цифры ежегодных падений по уровню потребления алкоголя, он рассчитывает, что к 2020 году мы все-таки перейдем и дойдем до 8 литров алкоголя на душу населения без учета детей до 14 лет. Почему я говорю о 8 литрах? Потому что по данным Всемирной организации здравоохранения от 8 литров и выше совершенно четкие тенденции, это признано Всемирной организацией, деградация нации в целом. Вот, ну, опыт у нас есть 2013 года, 4,7. Я думаю, что не резко, не ломая, вот я не хочу сказать традиции, а вот то, что было у нас, и перегибы, которые нам известны, да, 85-го года, вот это трезвый такой вот период в России, потом это самогноварение, контрафакт. Вот такое плавное снижение, которое вот идет вот с табаком, как были все против, и что только за малым пикетов не устраивали. Но та же самая ситуация. Но плавно идет и снижается. Я рассчитываю на то, что вот при такой поддержке, которая есть со всех сторон, и в том числе ну вот общественная, вот вы говорили совершенно чудесно, что эти дети не употребляют алкоголь. Нам звонившая говорила, что у них растет ребенок.
И... такой здоровой семье потенциально. Вот, то есть какие вот вы прогнозы даете?
Да, те, кому мы сейчас научим, кто будет заниматься спортом, кто придет в спорт, кто будет заниматься на этих площадках, кто будет жить и радоваться, как Лидия, жизни без алкоголя, они воспитают таких же детей, да, то есть у них уже ребенку 5 лет. Вот если таких примеров нам больше и удовольствия от жизни именно таким образом, я думаю, что снижение будет и...
Вот, допустим, в семье Лидии какая вероятность, что сын пойдет по правильным стопам, будет успешный и будет только здоровый?
Знаете, это такой вопрос прям провокационный. Я думаю, что у Лидии и ее семьи все будет хорошо. Но каков прогноз, это только их семья знает. Как они будут жить вместе, как они будут поддерживать друг друга, как ребенок будет социализироваться. Бог даст, все будет хорошо.
И мы говорим о спиртосодержащей продукции, говорили, она приносит одинаковые вред или же нет? Вот что вы скажете? Есть же у нас слабоалкогольная, да, продукция, есть более крепкая.
Вы знаете, когда мы боролись с алкогольными тонизирующими напитками, конечно, мы приводили и Всемирной организации здравоохранения заключение о том, что не может быть в одном напитке и тонизирующий элемент, и алкоголь, и насколько это пагубно для молодого организма, для женского организма. Конечно, мы говорили тогда об этом очень много, но сейчас, когда статистика нам показывает позитивные цифры о том, что алкоголя употребляется меньше, есть еще одна теневая сторона, которая всегда присутствует, это контрафактный алкоголь. И, конечно, здесь страдают и города, но очень сильно страдают и сельские территории, и малые города, которые называют иногда депрессивными территориями, потому что контрафакт, он дешевле, чем то, что продается с акцизами. И, а что говорить об уровне качества этой продукции, ну, здесь нельзя говорить ничего. К сожалению, он продается. К сожалению, не всегда его становится меньше. Конечно, здесь вопрос не нас, не врачей, и уж тем более не тренеров, это вопрос о правоохранительных органов, которым они должны заниматься очень активно, потому что если эта сторона будет проседать, все наши усилия иногда могут сводиться, к сожалению, к нулю. И вместе с тем есть еще, да, мы, законодатели, работаем очень много над совершенствованием законодательства и стараемся, чтобы оно было комфортным для наших жителей. Есть ограничения продажи алкоголя после 10 часов и дни, когда запрещена продажа алкоголя, но алкоголь разрешен в учреждениях общепита. И как же иногда становится обидно, когда какой-нибудь магазинчик размером 5 на 5 метров ставит у себя два столика и говорит: «Мы кафе». И начинает продавать, просто берет, открывает бутылку здесь же и отдает ему, любому человеку, который хочет купить. А еще хуже, когда наливает это в стаканчик, говорит: да, на разлив, наливайки. Очень приятно, что с этими наливайками, с такими безобразными заведениями активно борются наши граждане. Они выходят с инициативами везде. И на депутат, приходят к депутату в приемную, пишут письма в администрацию и заставляют полицию реагировать вот именно на такие нехорошие места, а именно так жители их называют. У нас открылось за домом нехорошее место, давайте наводить там порядок. Вот здесь, конечно, очень важно, здесь не только законодатели, врачи, очень важно реакция полиции, прокуратуры, потому что без них не справимся мы, к сожалению.
Ну, вот здесь мы обращаемся к слушателям, да, если они знают о таких местах, то тоже, чтобы не сидели сложа руки, а действовали, обращались и говорили о том, что они есть. Елена Владимировна, вот мы затронули, говорили об энергетиках, да, вот такой напиток, энергетический напиток, который в общем доступе, он вредный подросткам, допустим, можем даже так сказать?
Ну, если бы он был безвреден, конечно же, никто бы эту тему не развивал, потому что это действительно очень привлекательный бизнес, распространенный и зачастую, может быть, в каких-то местах более выгодный, чем алкоголь. Если мы берем органы и системы, и мы берем то, что это употребляются такие дети, и по органам и системам пройдемся, мы не найдем ни одного органа, ни одной системы, которая бы не пострадала от того, что содержится в энергетических напитках. Кроме того, они еще и были слабоалкогольные. Соответственно, весь этот комплекс, конечно, это сразу не видно, не ясно и непонятно ребенку. И когда говорят, ну, это известная тема, когда говорят, что, ну, давайте их попугаем, ну, на детях это не работает. Ни фильмы страшные, это даже где-то как-то привлекательно, что там сейчас покажут, ни какие-то знаки, там, легкие на пачках сигарет или сердце, это детей не пугает, потому что они молоды, они сейчас здоровы, они вполне возможно, что и занимаются даже и спортом. И они, конечно же, не думают о том, что когда-то наступит момент, где у них как будет болеть что-то. И это проводить, тем более параллель с тем, что он употреблял энергетические напитки. Но вот эта вот тема о том, что это вредно, это абсолютно доказано и химически выверено. Опять же, на тех самых вот стеклышках патологоанатомических, в том числе, как это не печально. А по поводу того, что вот вы говорили, слабый алкоголь, крепкий алкоголь, ну, вроде бы как слабый. Ну, слабый, потому что дети вот его больше и чаще пробуют потреблять, начинают именно со слабых напитков, потому что он не сразу так действует опьяняюще. Есть вот этот период легкой эйфории, легкого комфорта.
Но он похож на газировку. Они даже не понимают, что алкоголь пьют. Это газировка для них.
А потом немножко приподнятое настроение. Но если мы говорим об опасностях, это в свое время мне такой вот дали образ, я им очень часто пользуюсь, мне он очень нравится. Вот если у нас есть повешенный, да, вот повешенный. Какая разница, на чем он висит? На замусоленной пеньковой веревке или на прекрасном шелковом красном шнуре с бантом? То есть алкоголь – это яд. Надо принять это как данность. И по возможности, опять же, возвращаясь к семье Лидии, по возможности те традиции, те привязки, связки, которые были в семье Лидии, ее супруга, которые они передают сейчас своему ребенку, чтобы это все закрепилось, осталось, и таких семей было как можно больше. А по поводу тех, кто выпивает, родителям выписывают штрафы, сейчас мы говорили про кодекс об административных нарушениях, вот мое лично, что штраф штрафом, но пусть эти родители будут вызваны на КДН, пусть на комиссии по делам несовершеннолетних администрация маленького или большого района в городе или маленького сельского района, пусть послушает этих родителей, пусть спросит. И, может быть, пусть они походят на какой-то цикл профилактических встреч с педагогом, с социальным педагогом, с психологом школьным или с врачом-наркологом. Угу. Как это так получается?
Вы знаете, вот мы сейчас говорим в основном о этой проблеме на улицах. Ограничение вот этих зон, штрафы за распитие в общественных местах. Но это известно, что алкоголизм, он идет обычно не с улиц в дома, а из дома на улице. И мы поговорили вот об этой проблеме во взрослом таком контингенте, в молодежи. Мне кажется, нужно сказать пару слов и о потенциальном риске для детей. В чем он заключается? Наверное, ни для кого не секрет вот такая картина, когда взрослые садятся за стол, разливая спиртные напитки, за столом сидят малолетние совершенно дети. Им, конечно, наливают, слава богу, не спиртные напитки, а какие-нибудь соки. Но что дети потом делают? Когда взрослые говорят тосты и чокаются,
дети
также, да, протягивают и делают то же самое. Казалось бы, ну, простая детская игра, да? Дети, как маленькие котята, они подражают взрослому миру. Но вот современные психологи детские говорят, что это совершенно не безобидная игра. Точно так же, как ребенок, который с детства держит в руках в качестве сигареты какой-нибудь карандашик, подражая взрослому отцу или, не дай бог, матери, у него риск, что он закурит, даже в самом, в таком нежном возрасте, гораздо выше, чем у ребенка, который никогда так не играет. Поэтому я хотел бы также обратиться к семьям, у которых есть малолетние дети, постарайтесь вот эти взрослые игры не вовлекать в них детей, потому что это совершенно не безобидные вещи. Все мы родом из детства, если с детства ребенок за столом привыкает рефлекторно чокаться, для него это часть культуры, которая формирует его все больше и больше, и он понимает, что это часть совершенно разрешенного, легального, да, мира. И потом, когда появляется первая же возможность без присмотра родителей собраться молодежи, у них эти культурные кластеры тут же срабатывают. Они тут же уже не компот наливают, не сок, а какой-то алкоголь, там ягуар, еще какие-то напитки, и начинается чоканье. Родно там все вот из таких вот маленьких, казалось бы, безобидных детских шалостей. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. Если в семье, вот той же самой Лидии, с детства ребенок не будет приучен к таким вот рефлекторным вещам алкогольного порядка, то вполне возможно, что и в зону риска не попадет. А поэтому и шанс у нее сохранить здоровье и не впасть вот в эту статистику очень высок.
Если вспомнить портрет, да, который мы рисовали в самом начале алкоголика, а сегодня это человек, который успешный и который выпивает больше, чтобы снять стресс, да, и от усталости. Подводя небольшой итог о профилактике, что мы можем посоветовать таким людям, чтобы снимать эту усталость, этот стресс другим образом, да, каким-то? Какие есть возможные варианты и советы для такого человека? Ну,
пойти
и...
на секцию борьбы.
Да, я только спорт. Хотела сказать, у нас здесь спорт есть однозначно. Человек, который совершенно точно знает спорт.
А я тут тоже встряну, наверное, со своими. Я хочу сказать, что вообще для подрастающего поколения, по-моему, самое главное – кумиры ихние. Вот знаете, у нас в спорте, допустим, в спорте, да, ну, в других есть кумиры. Если есть у него не там олимпийский чемпион кумир, то у простого мальчика может дома кумир отец, мать, да, там. Вот я сейчас такой пример приведу быстренько. У меня товарищ, ну, вместе мы занимались, тренировались, потом у него родился сын, мальчик подрос, и он как и борец там, сынок тоже борьбой там ходит, занимается. Ну, и кумиром его был в то время 2000 год, когда Вартерес Самургашев олимпийским чемпионом стал, он его кумир. И, как этот мне товарищ рассказывает, говорит, попали в один самолет, летели откуда-то, отдыхали, и он вдруг увидел, этот мальчик говорит, а он в Вартерес сидит, это самое. Ну, а этот же борец подошел, говорит, Вова, мы его Вовой называем, говорит, вот, он там кумир, там вот у него фотография ваша, тот расписался. Ну, и он говорит, Володя говорит, ты знаешь, вот он столько, говорит, пьет этого пепсиколы, целый день глотает эту пепсиколу. Нам, говорит, страшно уже это самое. Вова, говорит, он сел рядом с ним, поговорили. Ну, и Вова ему говорит, что, борешься? Да, он говорит, да, вот борюсь. Ты знаешь, а я вот... Кроме, мне мама только компот варит, и я только пью компот мамы, понял? Он говорит, приехали домой потом, говорит, кроме компота больше ничего, это самое. Вот этот пример.
Я благодарю вас за беседу, за интересную беседу, за профилактическую. Напоминаю, что мы говорили о дне без алкоголя, который проходит сегодня, 11 сентября, также о будущем без алкоголя. Мне оно показалось намного прекраснее и перспективнее.